поступило такое желание по Евангелию поговорить. Хотя вот, если честно, я вот формат этот трудно представляю, вот в каком его ключе вести. Вот. Ну это как, то ли учеба, то ли сообщение, то ли что-то такое. Вот я это. Если бы, допустим, вы были преподавателями закона Божьего, тогда это как бы один вариант. Если просто как свободный слушатель, это другой вариант. В общем, ну давайте по ходу, как получится, вот, потому что я вот, ну, если из истории, мы когда сюда пришли, ну, как это, называется, не официя было такое, Машка Мария, она так предполагала, что дети сперва на службе стоят каждый день, потом мы учимся, как раз в вечернее время службы, потом опять на службе. Ну, а вечером какие-то дела поделали, вот, и, значит, это, утром опять на службу. Ну, конечно, мы это дело не потянули никаким образом. И, но вот эта идея, что нужно, как бы, как-то детей просвещать, как бы, что это был центр всего, именно обучения, он как бы, вот, как гвоздем сидел. И вот такая форма возникла, что поскольку мы на службе по немощи своей стоять не можем, то хотя бы в школе должны быть каждодневные эти, значит, чтения, значит, ну, и кусочек Евангелия, вот, апостола и жития. Вот, и в таком формате это все проходило. Ну, я считаю, как лучший враг хорошего. Захотелось нам все это углубить, как говорил Горбачев. Вот, и, значит, набрали массу священников. И всем поручили, каждому дали, так сказать, один Евангелие должен был вести, один апостол, один житие, один там литургику, один там и так далее. То есть вот целое, так сказать, это. Более того, мы взяли первый курс семинарии, предметы, и предполагалось, что к 11 классу, значит, школы, значит, как раз все вот эти начальные курсы, в общем, были пройдены, чтобы дети поступали в семинарию без, как бы, без препятствий. Вот, то есть было очень много церковных предметов. Но вот мне как раз досталось Евангелие. Вот, вот из этого всего раздела, как бы. Вот. И, ну, нельзя сказать, что не получилось. Я разные формы искал совершенно. Ну, во-первых, мне самому было очень интересно вот, в общество в Евангелие вот так вот войти. Вот. Насколько дети, мы разные, еще раз говорю, формы там применяли и пытались им. И там и картинки мы рисовали, и схемы, и так как-то. Ну, в принципе, детям все равно, про что говорить. Либо было интересно, весело там и, так сказать, это, в общем. Но вот для себя лично вот такое вот как бы занятие, когда готовишь, за несколько лет все это было как-то. Вот. Так вот, конечно, я так почувствовал, что я как бы ухватил некоторые такую соль. Я даже оформил несколько статей на этот счет. И даже на магнитофон у меня были записаны, вот, то есть в данном случае Евангелие от Марка, целый диск был. Вот. Но все это где-то куда-то пропало в итоге. Но, в общем-то, вот по мере подготовки стало ясно, что чтобы серьезно поднять его, понять Евангелие. Ну, мое любимое Евангелие от Марка. Ну, во-первых, оно, вообще, на самом деле, оно первое, самое, как все исследователи говорят, по мере, так сказать, написания. Ну, я считаю, оно самое таинственное и самое, в общем-то, такое целостное, что ли, по своей структуре. И чтобы понять Евангелие, конечно, как оказалось, то есть то, что русского языка недостаточно, это вообще факт. Ну, там не будем всяких эпитетов говорить, что перевод ужасный, но он достаточно, то есть очень много теряется на русский язык, если мы читаем Евангелие. есть очень много нюансов, которые весьма существенны, они теряются. Вот.
Что надо наставить церковно-славянским лучше?
Да? Церковно-славянский следующий этап, да? Вот. Церковно-славянский, причем их тоже несколько было изводов этих, то есть самый первый это непосредственно Кирилл и Мефодий, когда переводили, они знали в совершенстве еврейский, греческий, славянский, и они очень точно подбирали синонимы. Почему их называют? То есть фактически они создали новый язык Кирилл и Мефодий. Язык, русский язык, это единственный такой язык, который именно был создан для выражения таинства Боговоплощения. То есть, когда, вот, допустим, переводят евангелие на какие-то языки, там эскимосский или чукотский, или еще какие-то, то есть оказывается, что таких там Богородиц, такого нету термина. То есть приходится термины давать. Вот. Не совсем адекватно там термин Бог, допустим, и так далее. И приходится местные какие-то синонимы использовать. И вот Кирилл и Мефодий, вот они, да, таким не просто слово творчеством, а языкотворчеством они занялись. И церковнославянский язык – это именно язык, который вот создан для передачи именно Евангелия. И это исключительный случай. Вот. Греческий там и так далее. Вот они были, то есть именно церковнославянский. По-русски говорили, но вот именно особый язык со своим, так сказать, понятийным, так скажем, аппаратом. Но оказалось, что многие слова, чтобы их понять церковнославянским, необходим греческий. Вот. Сейчас есть хорошие, конечно, вот, допустим, прекрасные издания. Тут прямо подстрочник. То есть греческий, а под ним по-русски. Не перевод, а прямое, буквальное слово. Как бы, какое.
По-русски или по-церковнославянски?
По-русски, вот. Но, значит, удобно в том смысле, что то есть церковный славянский аналог можно вполне, так скажем, найти всегда этому слову. Но вот мы сейчас увидим, насколько это важно, в общем-то. Но вот порядок слов, смысл, значит, этих слов, конечно, это. Но потом оказалось, что это недостаточно. Потому что Евангелие от Марка написано было первично на арамейском языке. Вот. То есть сам Христос говорил на арамейском языке. Вот. Арамейский язык, он тогда был языком, так сказать, международного общения на Ближнем Востоке, как у нас русский сейчас там на Украине, там в Казахстане все на нем говорят, на нем все друга понимали. И вот, вот сам иврит, он был как бы местный для, вот, для иудеи. Вот. Там Сирия, там рядом была и другие, значит, страны ближневосточные, они говорили на арамейском языке. И на нем было написано Евангелие от Марка, это уже точно, и оно потом было впоследствии переведено на греческий язык. На греческий язык. Поэтому некоторые слова, если его. Но проблема в том, что арамейский язык, он как бы стал мертвым языком, то есть на нем перестали говорить через какое-то время. И вот, к сожалению, нету таких словарей, адекватных, что ли, значит, арамейского языка. Единственная попытка такая, в общем-то, более-менее, значит, интересная, было такое, был такой исследователь Аверинцев, знаете, Сергей, да. Он написал такую книгу, забыл, как называется, ну, неважно. И он там, поскольку он интересовался, он перевел несколько высказываний Христа и притч на арамейский язык. И оказалось, что там игра слов очень много значит. Знаете, переклички, которые вот как бы ускользают, рифмы, намеки, которые при переводе и ускользают. Сами притчи-то смысл, конечно, сохраняется и при переводе. Но вот эти тонкие нюансы, они все ускользают. В этом смысле, конечно, очень полезно заглядывать и туда тоже. Ну вот, значит, вот арамейский, вот как бы я так и не нашел арамейском, на арамейском языке, значит, Новый Завет. Ну вот есть такая вот аналог на иврите, иврит очень близок. Например, как украинский и русский, так и иврит и арамейский. Поэтому, по крайней мере, какие-то корни, они вполне. Вот. Ну и плюс все словари должны быть и греческие, и арамейские. Причем не просто там, значит, еврейские, а именно адаптированные к этому времени. Потому что язык меняется, и одно и то же слово в разное время может иметь совсем другие значения. Вот такая вот как бы интересная, в общем-то, работа, вот с моей точки зрения, была. И когда входишь в текст, значит, Священного Писания, то, в общем-то, открываются такие нюансы, без которых, в общем-то, проскакиваешь, ну, против очень мимо много. То есть, не знаю, вот вы едете на машине на большой скорости мимо там, магазинов с вывесками. Что-то там какие-то. Ничего не прочитали. Ну, улица, да, общее впечатление об улице есть. А что в конкретном магазине? Можно остановиться, зайти в каждый, посмотреть, что там продается, там, с этим поговорить, с продавцом и так далее. Так вот и каждое слово. Мы читаем начало Евангелия Христа, Сына Божия, как написано у пророков и так далее. Я думаю, мы сегодня два слова первые разберем. То есть у нас времени хватит. Когда берешь Евангелие от Марка и читаешь, значит, начало Евангелия Христа, Сына Божия. Ну, вроде бы все понятно, да? Начало Евангелия. По церковно-славянски записано «Зачало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Вот. Слова как бы одинаковые, начало, зачало, а приставки совершенно разные. Вот. Вот, не знаю, вот если вы скажете «набрал» и «забрал» что-то, смотрите, какой разный смысл, да?
Да.
«Нажег» или «зажег». Да? Или там, не знаю, «завал» или «навал», да? То есть приставка, конечно, имеет очень много значения. Более того, подобным образом же начинается и два текста библейских. Ну, во-первых, начинается Библия, вначале сотворил Бог небо и землю. Во-вторых, начинается Евангелие от Иоанна, вначале было Слово. И вот возникает вопрос, ну, мы в русском языке в начале или начало, в принципе, у нас это все один, этот, все одинаково, что то, что это. То есть мы нюансы не ухватываем. Но если мы посмотрим вот, древние тексты, то в древнем тексте будет написано «искони без слова». То есть стоит слово «искони». А здесь есть зачало, да? Вот эти, то есть, по крайней мере, вопрос, что есть какие-то нюансы. Вот. То же самое и в начале Библии тоже написано «искони», значит, сотворил Бог небо и землю. Вот. Ну, «искони» это, кстати, интересный момент, чисто этимологический. Слово «начало» и слово «конец» имеют совершенно один же корень. То есть «км». То есть просто «че» так обратилось. Это вот как бы, ну, это в смысле вот такой гений языка, что ли, да, или древнее представление, но, ну, понятно, если мы бежим по кругу, то старт является одновременно финишем, да, то есть некоторая черта, которая является. И с точки зрения вечности, конечно, в общем-то, есть некоторое совпадение того и другого. Вот. Но тем не менее, вот эти три приставки, которые мы здесь имеем, «искони», да, вот, начало и зачало, они имеют разный смысл. Существуют словари, которые, он для нас, значение приставок интуитивно, оно понятно, мы их употребляем, не задумываясь, да? Вот. Но существуют словари, которые пытаются вытащить именно смысловую составляющую вот в этих, так скажем, частичках, да, вот, языка. Они действительно есть, поэтому я так не буду вас утомлять, а сразу просто скажу как бы смысл Приставка «на», она имеет значение, ну, даже есть такой предлог «на», да, такой поверхность внешняя, да, навалил там, набрал, то есть какая-то куча, да, которая вот просто она лежит, такая статичная. Вот. По отношению к времени, да, если мы представим, к началу, то есть оно имеет такое именно хронологическое. Вот как мы к чему-то чего-то прибавляем. Вот начало с этого начала пошло время. Дни, так сказать, вот они друг за другом идут, и вот такое, значит, течение, значит, идет. А приставка «из», которая «из кони», да, она имеет значение как бы совершенства, полноты. Избрал все, извел. То есть это то, что стало и уже не изменится. Начало – это именно куча растет, растет, так сказать, а тут она как бы вот так вот набирает. То есть «из» – это такая приставка совершенства. Поэтому «из кони сотворил» – здесь переводчики, там, с точки Кирилл и Мефодий. Хотя в греческом, вот это интересный момент, везде стоит слово «архи», то есть «начало». И в Евангелии от Марка, и в Иоанна, и в, значит, в Бытии. Но, так скажем, единственное отличие Евангелия от Марка, архи, то есть сначала, стоит без артикля. Вот, то есть в неопределенной форме. А там «в» находится. И здесь переводчики, у нас очень Кирилл и Мефодий, они, видимо, подбирали синонимом, и они хотели подобрать слово, которое бы выражало именно совершенство явления. «Из кони» оно предполагает именно, ну, как сказать, именно в древности считали, что то, что было вначале, ну, как бы совершенство, как бы совершенная форма, вот, из которой все вышло, и оно вне времени. То есть считалось, что, и святые отцы про это писали, Василий Великий, что творение в Боге совершилось мгновенно. И вот эти первые слова в начале: сотворил Бог небо и землю. Это говорится обо всем творении сразу. А потом уже идет, так сказать, это творение видимого и невидимого мира. То есть в Боге все сотворяется мгновенно. А потом уже идет, так скажем, по этапам вот это все творение. А вот «зачало», она предполагает, и сама приставка предполагает личностное участие. Вот в этом как бы существенное отличие. То есть то, что находится внутри. Забрал, то есть спрятал. Понимаете? Себе спрятал, забрал. Набрал – это вот, набрал – вот, берите, я набрал. Да. А избрал – это я вообще-то выделил самое лучшее. Понимаете? Из того, из этой кучи. Вот это вот, это вот, это вот оно есть. Вот. А забрал – я туда, так сказать. Вот, да, вот. Завел, да, за угол завел, никто не видит. Другое дело — навел. Вот он, смотри, вот он. Он его открыл, снаружи. Да, снаружи сделал. Вот. Другой извел его, вообще, так сказать, довел до того, что все, он уже никакой. Вот извел его, все. Вот. Он превратился в свое начало. Вот. То есть вот это вот оттенок личностности, личностного явления. Отсюда слово там «зачатие», это же вообще интим, да? Но, кстати, «зачало», когда мы все отрывки евангельские, оно называется «зачало». Почему не «начало», не там, это, потому что здесь предполагается наше личностное, душевное участие в этом, так сказать. Поэтому постоянно все напоминания, многочисленные перечтения Евангелия, они касаются, что, обратите внимание, это не просто какой-то отрывок, он касается именно вас конкретно, через это Бог взывает именно к вам. В чем тут дело? Почему именно такое обращение в начале Евангелия, именно связанное с, вот, со Христом? Дело в том, что вот такой парафраз, перекличка не случайно. То есть, конечно же, вот апостол Марк, выбирая это слово, начало, да, зачало, он предполагал, что люди прекрасно понимают, то есть это обращение в начале сотворил Бог небо и землю. То есть он говорит, что это новое, новая Библия пишется. Это новое слово пишется. Потом Иоанн, богослов, он уже подхватил эту мысль, он же писал позже всех, он писал в начале, он же как бы расшифровал. В начале, значит, было слово, да? То есть этим самым он, значит, соотнес творение, значит, мира с явлением Божьим. Но не просто соотнес, а указал, что это было до того, да? То есть это еще раньше и глубже раньше. В этом смысле действительно речь идет о творении. Вот это очень важно для того, чтобы понимать весь дальнейший текст. Вот нужно понимать, на что как бы намекает вот, в данном случае Слово Божие. Проблема Бога в том, что Он молчит. Ну, так скажем, и молчит специально. Вот, потому что человек должен через это проявить свою веру, через его молчание. Да. Но с другой стороны, он говорит. И единственное слово, которое нам доступно было, это творение его. Да? То есть мы разглядываем мир, и это есть все слово Божие. То есть это какое-то сообщение Божие нам. Но если хотите, какая-то притча. То есть мы должны догадаться, почему такой мир. Почему там луна, почему солнце, почему звезды, почему птички, почему растения. Все это все Бог разговаривает с нами своим творением. И так скажем, эту притчу человек разгадать не может. Вот. То есть эта загадка, она как бы, даже современная физика, которая как бы отбросила вот это, и она старается, то есть она вообще сейчас, это в сторону отойти. Современная физика сейчас перед таким кризисом стоит, она просто, ну, кто-то не отдает отчета, кто-то просто, так сказать, это, когда стали, ну, изучать, так сказать, Вселенную там через телескопы, через различные, так сказать, это, ну, сперва там обнаружили, что Земля, Коперник, да, переворот, не в центре находится, не вокруг Земли все вращается, да, что Солнце оказывается центром. Потом оказалось, что Солнце это так, периферийная звезда, вот, в галактике. А потом оказалось, что скопление галактик, сейчас как бы уже эта форма скопления галактик известна, что наша галактика находится на периферии этого сфер скопления галактик. Вот. Но когда стали изучать параметры вот, значит, Вселенной, там Вселенная расширяется, разбегается, и можно Вселенную воспринимать как, ну, некоторое, да, целостное такое образование, которое можно вычислить параметры по скорости разбегания галактик. И вот оказалось, что то, что мы видим, материя, занимает всего 5% по отношению к некой темной материи, которая вообще с нами не взаимодействует, но которая является основанием всей Вселенной на самом деле. То есть наша материя, все, что видим, это только малая часть чего-то. Что такое темная материя, наука не знает. То есть она вообще не взаимодействует. Она есть, но что это такое, неизвестно. Еще открыли темную энергию. Вот.
А почему слово темная
энергия? А потому что ничего про нее не известно.
А, только
она никак не...
Это светлая, но просто ничего не известно.
Она темная, она не взаимодействует, она не излучает. Она не это. Она есть. Если ее учитывать, все становится понятно, все вписывается в теорию. Даже можно нарисовать как бы распределение по Вселенной. Ну, ее не могут уловить ничем, ни одним прибором. Не знают, из чего она состоит, что она такое и так далее. Вообще никак. Вот. И вот эти все, так сказать, андроидные коллайдеры построены часто для того, чтобы сейчас бешеные деньги, то есть это тупик вообще-то физики. Сейчас бешеные деньги тратятся на то, чтобы сейчас строить счетчики на глубине там несколько километров, чтобы пытаться вот эту уловить хоть что-то из этой темной материи. Пока все безрезультатно. Но я это к тому, что, в общем-то, творение как некоторая тайна, она вот, ну, не открывается, понимаете, пока, в физике тем более. человек, видя вот эту притчу, как бы понимает, что оно и к нему имеет какое-то отношение. И в этом смысле, конечно, Бог имеет еще одно слово, если мы уже берем Евангелие, да, это явление Христа, то есть это явление нового творения. Вот это интересный момент, который, в общем-то, он, ну, в древней церкви он был совершенно прозрачный, на этом все опиралось. Потом это как-то затушевалось, то есть Христос пришел сотворить новую тварь, новое творение, отличное от того, что было до этого. Вот. Более того, это творение уже было еще, то есть поэтому всегда сперва сотворилась церковь, а потом же сотворился мир. Но церковь творение, оно было, как сказать, спрятано, как некоторое, ну, семечко, что ли, вот. И во Христе это семечко как бы проросло, как росток некоторый, да, который вот явился. Вот. И это новое творение, оно связано с человеком непосредственно. То есть не с тем, что вокруг нас, а вот с тайной именно человека. И сейчас как бы и церковь – это то начало, которое несет в себе тайну будущего века. Хотя мы продолжаем жить в старом творении, в ветхом. Но это творение ветхое, оно обречено. И оно уничтожится. И то, что останется после уничтожения вот этого ветхого, вот, будет совершенно новое, оно будет связано именно с церковью. Но в нашем мире это новое, оно сейчас проявляется только в виде веры. Вот, и только в виде вот таких вот, ну, вот так же как, ну, семечко, мы рассматриваем семечко, мы не можем сказать, что из него появится, пока не посадим, пока оно не прорастет. Вот. Так вот, прорастание семечек возможно только в другом, значит, мире.
Господь пришел посеять нас
веру. Господь пришел сотворить новую тварь. Вот. И Он сам является телом этого нового, то есть, что называют новым Адамом. Вот. То есть, как, так скажем, в творении Адам должен был заселить, так сказать, вот это вот новое творение, так и Христос пришел дать толчок новому роду, да, который заселит новое творение, которое придет в замену вот этого старого, вот этого ветхого. Про это и идет речь, вот к этому я и клоню. То есть про начало мы с вами разобрались, что речь идет о именно, то есть не просто о новом творении, но не внешним по отношению к нам, потому что мы внутри, а творение, которое связано и с нами в том числе. То есть он указывает на тайну соединения нового творения и сердца человека, так скажем, на личностное начало. Потому что ветхое творение, оно безличностно. Оно тут, как говорится, космос равнодушен. Вот, и звезды сеют, светят, несмотря на то, живы мы или мертвы. Вот. Это, в общем-то, ну, просто бесит. Вот. Ну что ты светишь там? Мне плохо, ты светишь. Мне хорошо, ты светишь. Вот. Ну никак, не мигает и все. Но можем перейти к следующему слову Евангелия. Вот. Начало Евангелия. Вот. То есть начало чего? Да? Родительный падеж. Евангелия. То есть Евангелие в данном случае определяющее является. То есть вот. Что такое Евангелие? Интересно, что его не перевели, да? То есть прямой смысл нужен Благовещение. Вот как факт, как праздник Благовещения, оно переведено на русский язык. Это понятно. Благая весть Деве Марии о том, что у нее родится. Но в данном случае оно не переведено. Почему? Чтобы не потерялся вот какой-то нюанс, который очень важен был именно в то время. А если мы исследуем это слово Евангелие, оно, конечно, не очень, очень непростое в том контексте. И вот для меня в свое время это было вообще, конечно, откровение, вот, когда я, в общем-то, сунулся вот к толковникам. И причем это, знаете, не так просто взял и открыл. Это, в общем-то, пришлось как-то читать такие книги, исторически, можно сказать. Дело в том, что Евангелие, оно, как греческое слово, «ев» – это «благо», «ангел» – это «вестник». благовестие. Причем в греческом языке оно очень распространено. Буквально, как у нас там, не знаю, ну и у нас тоже оно распространено, но уже под влиянием именно Евангелия. Допустим, Евгений, да? Да, благорожденный, генос рождения со света. И там Евдокия, благоволение, докос, воля, сила, да, Евдокия, благоволение. Евхаристия, благодарение, харос, то есть дар, благодарение. Евнух, благосклонный, вот, то есть он как бы, да, он никому не мешает. Вот, или, допустим, Евредика, благочестие.
А
Ефросиня, да.
А там Ефросиня забыла. Радость.
Да, благорадие, да, благорадость. Евтаназия. Благая смерть.
О, да, да, Евтаназия.
Вот. Татанус смерть. Вот. Да, и так далее. Вот, Евфория, благодушие. У нас эйфория, то есть, ну, по-другому. То есть вот так вот много. Но Евангелие, оно употреблялось именно в плане вести о победе. Когда, значит, вестник прибегал и говорил, вот мы победили врага, это вот сама весть о победе называлась Евангелие. Но впоследствии уже в Римской империи весть о победе возвещал, поскольку был культ императора, возвещал император. Евангелием называлось сообщение императора о победе. А в момент рождения Христа, он же родился при Августе, императоре, произошла там у них очень такая тяжелая, значит, ситуация, вы знаете. Значит, Юлий Цезарь, он фактически отменил республику и как бы стал диктатором. Его убили за это республиканцы. Пришел вместо него приемный сын Август, там всех перерезал. В общем, власть стала шататься. И вот когда для того, чтобы поднять авторитет римской власти, Евангелием стало называться рождение императора. А императору были присвоены божественные функции. То есть император стал считаться сыном Божьим. Вот. Или героем. Вообще культ героя, он и в Римской империи весь был очень развит. То есть считал, что там Зевс там может посещать смертных и рождаться вот эти герои. Они полулюди, так сказать, боги. И, кстати, Понтий Пилат, он Христа принял за героя, когда он ему сказал, он понял, что, ну, с ними опасно дело иметь. Он не потому, что он его там поверил, а вдруг у Зевса придет, как там, вдруг это сын Зевса, кто его знает. Вот. То есть они так думали. И, ну вот, в данном случае императорское рождение, императорское, как бы, жизнь, житие, все стало называться Евангелием. Для того, чтобы поднять авторитет имперской власти, более того, были заменены два месяца, в честь Юлия Цезаря был назван Июль, а в честь, значит, Августа царя был назван Август. И так дальше хотели дальше и менять, но, слава Богу, остановились. Месяца же означают цифры: сентябрь, 7-7, октябрь, 8, ну вот, ноябрь, 9, декабрь, 10. А август был сектябрь, а июль был пентябрь. Да, пента 5. Ну вот они были заменены. А почему заменены? То есть, а до этого половина месяцев была в честь богов. Январь, Янус, там, февраль, там, май, март, это все названия богов. И в данном случае императором были названы месяцы именно как божественным сущностям. Более того, если раньше статуи императора ставились просто как в обличии людей, то с августа, начиная, все статуи императорам придавались, значит, формы громовержца. Даже делали просто. Была статуя Зевса, голову Зевса снимали и прилепляли голову императора. Вот. И он вот в таком образе, значит, существовал. И вот как раз во времена Иисуса Христа этот культ был просто, ну, на самом подъеме. И назвать Евангелием начало Иисуса Христа, это означало смертную казнь. Вот. То есть за оскорбление императора в Римской империи евангеливал только у императора. Только император мог наименоваться таким словом. Только его рождение было благой вестью, что он стабилизировал весь космос, как бы. Вот. И когда, значит, то есть это говорит о том, что, в общем-то, вот Евангелие от Марка, это была скрытая литература, то есть диссидентская. То есть ее нельзя было открыть. То есть если бы нашли бы такое, то есть это было вызов само существование империи. Вот, это скажем. За это, в общем-то, почему по римским законам, значит, Римская империя же, она, так скажем, кичилась своими юридическими основаниями и справедливостью. И, конечно, и Христа осудили по римским законам именно как узурпатора императорской власти. Вот, как царя, да. И иудеи, зная эти, ну, фарисеи, так сказать, саддукеи, книжники, они ему подсказали. Он себя царем называет. И, да, вместо кесаря. И Пилат хотел отпустить, но когда ему сказали, а мы кесарю, значит, а если поддерживаешь мятежника, значит, ты сам являешься, значит, соучастником, это тоже смертная казнь. И он перепугался, решил греха подальше, значит, это дело все завершить. Но ему нужно было какое-то обличение. А, значит, в принципе, вот и Римской империи, и Византийской, любой мог себя объявить императором. Каким образом? Он надевал пурпурный плащ, значит, пурпурные сандалии, венец на голову и набирал войско. Если он победит в войне, он был новым императором. Как вот, как, так вот так вершилось дела. Вот. Но если кто-то одел венец и пурпурный плащ, то его тут же могли объявить узурпатором. Поэтому воины, чтобы задним числом Христа обвинить, они его одели, плащ одели, венец, ну, издевательство такой колючий, да, и стали кланяться. Вот, о, ты наш царь. Вот, и все, готово дело. То есть задним числом уже можно было, так сказать, это. Ну, вот. Значит, но по римским законам тот, кто, значит, себя вел императором, он не может быть как раб, повешен, удавлен, он должен обязательно умереть от оружия. Вот. Поэтому они вот в исполнении римских формальностей, это значит сотник, и Христа еще копьем проколол, убил его, чтобы вот отчет-то все было, все там чисто гладенько, вот, так сказать. Это. Да, соблюдены все формальности, так сказать, римского права. Вот. Вот. Поэтому, да, вот, и, в общем-то, да, он, Христос, я говорю, он не отрицал, что он император, да, как бы так, но царство мое не от мира сего, как бы. То есть опять говорит о том, о другом творении он говорил. Именно. Вот. Поэтому интересно, что на арамейском языке вот, Евангелие звучит как башар. Ну, кстати, Башар Асад, вот, Башар – это Евангелие, на римском, то есть благая весть. И без этого тоже много непонятно, как говорится, это слово, но у каждого слова в каждом языке свой корень, как бы свой привкус, да, вот у нас весть, то есть ведать, да, то есть, как бы видеть нечто. В греческом ангел, да, то есть это как бы именно какая-то веление свыше, да, это явление свыше. Вот. А башар, интересное слово такое, оно употребляется в Ветхом Завете первый раз, когда, значит, говорится об Адаме и Еве. Значит, там, значит, говорится так, что, значит, и будут в плоть едину. Вот плоть едина, называется башар. Вот. То есть речь идет о воплощении. Вот. То есть в самом еврейском языке, то есть это благая весть о рождении сына. Понимаете? Ну и о рождении наследника. А поскольку Ветхий Завет, он весь жил чаянием Мессии, вот, да, Спасителя, поэтому вот этот оттенок, что значит должен явиться, в общем-то, то есть, именно благая весть о явлении Ну, да, спасителя. Они это понимали, конечно, не в космическом смысле, да, а понимали в том, что придет Мессия, который избавит от рабства их иноземного. И, значит, поскольку Бог заповедовал иудеям царствовать над всем миром, и он будет царем всемирным, как бы. И эти все чаяния на Христа были возложены, да, и поэтому они потом возненавидели, когда он стал говорить о каком-то другом царстве, что они хотели именно, чтобы здесь это все было для них. Вот, то есть в данном случае... Видите, какое как бы тройное тут, значит, тройное чаяние, что ли, да? То есть это начало в таком начало творения и начало спасения и начало, значит, такого, то есть благая весть об изменении всего существующего, того положения дел, от которого все устали уже, так можно сказать. Поэтому, в общем-то, дальше все логично говорится. Значит, Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия. Фактически, это расшифровка, значит, этих двух слов, начало Евангелия. А дальше, смотрите, говорится, как написано у пророков. Вот. Дальше два пророчества. Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господа, прямыми сделайте стези ему. Кому это пророчество относится? А дальше явился Иоанн, крестя в пустыне. Вот. Во-первых, автор, да, то есть апостол Марк, вводит образ пустыни. То есть это настолько, ну, как бы, емкий образ. То есть вокруг него, вокруг этой пустыни, дальше развиваются, в общем-то, все события. Во-первых, Иоанн Предтеча, он идет из пустыни. То есть вы знаете, как там оказался, но Марку это неинтересно. Вот. Он в данном случае образ пророка, да, который в пустыне вопиет. То есть он, с одной стороны, сравнивает его с ангелом, который приготовляет пути. Вот. А второй, он говорит, а в чем там из Малахии, а это из Исаии, вот, из разных пророков. Малахий вообще последний пророк был. Вот. Говорит, что он, значит, там в пустыне вопиет. То есть мы видим, кстати, Иоанн Предтеча так и рисует в виде ангела. То есть он, ну, у него сзади эти ангельские крылья. Образ такой, да? Пустыня. Пустыни же никого нету. То есть просто мертвая земля. И в этой мертвой земле идет ангел и, значит, кричит. Да? Кому кричит, никого же нету. Никого нету, да. Кому-то он кричит. Вот. В данном случае, значит, образ пустыни, он чрезвычайно насыщен. Вот. Даже, можно сказать, перенасыщен. С одной стороны, конечно, образ пустыни нас отправляет к началу творения. Когда Дух Божий носился над водами. Да? Вот, когда, так сказать, пустынность нету, как бы ничего живого. Вот, то есть это именно как бы расшифровка и открытие вот этого, так сказать, состояния начала. Вот, там в случае ангел, который смотрит на бездушную, на сухую землю, и хочет, чтобы из него извелась жизнь. Вот. В данном случае образ пустыни – это образ, конечно, того человечества, который тогда был. Да, то есть которым не было... Ну, одна сушь была. Да. Мне всегда поражает место в Евангелии, когда Господь идет теснимой толпой, да, его касается это кровоточивое. Вот. Он говорит: «Господь, такой меня коснулся». А там кто там, так сказать, этот Петр говорит: «Господи, ты что, говорит, тебя толкал со всех сторон? Ты что говоришь, ты о чем речь, все не понимаю». Вот. А у меня картина, то есть идет по пустому городу вообще человек, да, вообще никого нету. И вдруг раз кто-то толкнул. Ну кто меня толкнул? Вот, то есть это все как бы мертвецы. Вот, то есть они. То есть они не чувствуют, да, то есть они его толкают, но они не толкают его божество. Они толкают его телесность. Вот. А для него это ничто. А значит, она к нему прикоснулась как к Богу. Вот, потому что и она тихо, незаметно там подкралась там пальчиком это и, вот, и бегом. Вот. И он сразу силой шла из него. Какая сила творящая. Да, то есть он снова ее сотворил в этот момент. Кстати, вот это, там исцеление все Христа, то есть вот если буквально понимает, то есть он там слепорожденного там это там плюнул, слепил, так сказать, из песка там. То есть он не просто помазал, он глаз слепил. Вот, и ставил человеку глаз в глазницу. То есть это именно было творение заново. И вот эти слепорожденные, и слепоглухонемые и так далее. Вот. Но в данном случае, да, тут как бы двоякий образ пустыни. С одной стороны, это образ вот этого страстного сердца, в котором ничего нет от Бога. С другой стороны, это образ и жаждущего Бога. Да, жаждущей воды. Вот, то есть иссушенный, так сказать, вот как, да, иссохший. Вот. И это образ чистоты, то есть когда там все вымерло и никого там нету, так сказать, это, и то есть и земля готова, как с чистого листа, как бы все начать. Ну и это, конечно, образ именно детства, Богородицы, да, то есть это вот, так сказать, то начало, которое... Так сказать, никого, ни одна жизнь туда не принимает, да, то есть вот она, вот Божья Матерь называет, говорится, пустыня с садом, да, с оазисом одним, да, то есть она просто не давала никакой жизни расти, пока не явится то семечко, да, которое даст именно древо жизни, так скажем, на этой почве. И интересно, что как в дальнейшем, в общем-то, как происходит обмен, да, то есть предтеча из пустыни, Христос идет навстречу, они встречаются в Иордане, Христос дальше идет в пустыню, а Иоанн идет тут же на смерть. Вот. То есть он идет на смерть, ему отрубают голову. Для чего? Почему он стал обличать этого Ирода? Неужели он не знал, он пророк же был, что за это ему сейчас, извините, секир башка будет. Вот. Для чего это сделал? А потому что ему нужно было проповедовать в аду. Вот. То есть он первым, то есть он был предтечей везде. Он сперва проповедовал на земле, он для этого пришел. А потом, значит, вот с помощью этого Ирода пошел проповедовать, значит, в ад о том, что, значит, Христос в дальнейшем явится. Да. А Христос идет обратно, он идет и предтечей из пустыни. Но Христос идет тоже из пустыни. Из пустыни, то есть в него никто не верит. Вот. Он до этого жил, там 33 года, и никто не знал, кто он такой, и этот, никто его не узнавал. В общем, по идее, Христос вообще ничего не должен был делать. Вот. По идее, Христа должны узнавать верою. И это будет вменяться в спасение, и это будет открывать как бы, творческие силы Христа. Вот. То есть он не может свидетельствовать сам о себе. Он может сказать, я Бог. Я сын, вот я пришел, сын Божий, вот, вы мне должны верить. Он не может так сказать. Он надеется на то, что в сердцах человеческих есть остатки любви к Богу, и этими остатками они Христа и узнают, и чувствуют. И уже к нему через это открывается как бы в них вера, через это. А по вере у Христа открывается сила. Если нет веры, он ничего не может сотворить. Понимаете, какой парадокс какой, да? Вот. Он приходит, они чужие, но он не может извести, он не может насильно явить чудо. Может явить только по вере человека. И чем больше верит человек, тем больше это дело открывается. Вот. То есть вот тогда все как бы становится понятно. То есть в этом-то и смысл подвига. Поэтому Бог и молчит, что-то сказать. То есть вот это Слово Божие в виде Христа. То есть, так сказать, во Христе любовь. То есть это любовь, а ее скрыть невозможно. Она как бы изливается, так сказать. Это. Но если у человека нет приемника, он эту любовь не чувствует. Но он видит либо шарлатана, либо, так сказать, какого-то, так сказать, этого мага, либо какого-то, так сказать, производства хлебов. Можно пожрать тут бесплатно, либо вообще цирк какой-то. Вот. То есть он не видит эту саму, как говорится, суть. Вот. И в этом смысле, да, если вы были верующие люди реально на земле, то, ну, в данном случае верующим только одна Божья Матерь. Хотя у нее тоже были искушения, да, то есть она в какой-то момент, она, как говорится, она, когда началось эта проповедь, он ушел, она ходила, сомневалась, как бы она вот, как бы под влиянием окружающих, вот, на нее же давили очень сильно. Тут как бы тут Марк про это не пишет, но сама Божья Матерь, она прошла страшное искушение. То есть благодать без искушения не является проверкой. То есть благородная девица, извините меня, жила всю жизнь в храме, да, вот. Ее отдали за старца на сохранение. Старец он 80 лет там с лишним, насколько она была, сказать. И вдруг она беременна. О разговоров. Вот у нас тут как послушай, забеременеет на несколько лет. Вот. А и она же прошла испытание смертью. Вот. То есть ее повели в храм, вот, то есть, чтобы что она как бы не на стороне это все нагуляла, она там какие-то отравленные там чаши пили. Вот, для того, чтобы это. Но у Иосифа было вообще смущение страшное. И он от него он до самого Рождества не избавился. В этом смысле. Вот все иконы Рождества древние, они очень интересные. То есть Божья Матерь не смотрит на Иисуса Христа, на иконах, вот все древние иконы. Она смотрит на Иосифа с сожалением. Иосиф сидит на пне, а рядом стоит мужик волосатый с сухой палкой и показывает это искушение. Вот. Интересно, на древних иконах написано над этим стариком, написано «мень». Это по-гречески «ничто». То есть, как бы, вот. И как бока сухой, как от сухой палки может быть, так сказать, вот, значит, была измена. Вот он все это в голове бродило там все это. Поэтому и, так скажем, и повивальных бабок там позвали, там и так далее. То есть там, в общем, было много всякого недоразумения, так скажем, вокруг этого. Вот. И в данном случае действительно пустыня это как раз да, и образ Богородицы в том числе. Вот. Сокровенно она здесь присутствует именно вот в виде этого образа. И когда они являются, когда они встречаются, да, вот на пути друг к другу идут предтечи, да, и Христос, ну, толпа народа как бы валит, да, к покаянию. Ну, покаяние, как публично там, занято, грехи выкрикивали их, опускали в воду. То есть в этом смысле. Крещения как такового до Христа не было, это было именно покаяние. То есть это как бы окунали в это дело. И Иордан в данном случае, он собой, конечно, вот именно в этом смысле он знаменовал вот эту первичную бездну, первичную воду, в котором растворяется все как бы творение как таковое. И когда Иоанн Предтеча встречается с Христом, да, и Предтеча опускает Христа, значит, в воду, и происходит что, да? Что происходит? Открываются небеса, да? Вот. А что это за явление, да? Что это такое? Вот. То есть, ну, фактически, то есть это Богоявление, но в чем его смысл? То есть это явление Привечного Совета. То есть когда говорит Бог: здесь Сын мой возлюбленный, на нем мое благоволение. Это те слова, которые Бог сказал до творения мира в данном случае. То есть, да, то есть это фактически продолжение творения, продолжение это тайны творения. Потому что, ну, богословы тут, в общем-то, эту вещь они давно вскрыли, что кроме Бога ничего быть не может. Это по определению. То есть Бог, Он везде и все. Чтобы что-то возникло, Бог должен свое все бытие умерить. То есть творение для Бога – это распятие. Он должен, ну, грубо говоря, ограничить свою жизнь. Уменьшиться, смириться. То есть он должен стать никем фактически. То есть мы живы смертью Бога. То есть Бог как бы свою сверхжизнь, это, как понимаете, ну, то есть если Бог явится, все тут же расплавится. То есть не может в печке, так сказать, свечка гореть. Вот. Она просто, так сказать, расплавится, все, исчезнет, так сказать. Поэтому, почему говорят, распятие в основании мира лежит. Вот. Потому что сам Бог, Он, так сказать, это. То есть Он творил мир своим распятием. Да? То есть вот основание мира, так сказать, это крестообразность, это есть распятие Бога, то есть Его вот это вот как бы уничижение. И в данном случае крещение, почему крестится смерть Христова? Да? То есть крещение это и есть, так сказать, смерть, то есть это явление, так скажем, и одновременно это явление примирения. То есть Господь своей смертью сотворил мир. Вот. И что требуется от мира? Ответное сораспятие. То есть ответное смирение. То есть Бог умерил себя. И мы, так сказать, это, да? Вот. А получил в ответ надменное: пусть тебя не будет. Мы хотим быть. Так вот, так, если по-простому сказать. Вот. Это и демоны сказали. И, конечно, человек сказал человек. То есть, когда Адам согрешил, смысл какой был этого греха и искушение Евы? Я сама могу рожать. Я сама... Почему? И же обещал сатана богине, ты будешь богиней, да? Ты будешь быть как боги. Пожалуйста, Ева сотворила мир. Он говорит: я тоже богиня, вот я мир творю. Пожалуйста, жизнь даю и так далее. Вот. И вот эта мысль, она внедрена в человеке именно из начала. То есть рождается человек, и он чувствует себя Богом. В общем-то, я помню, это действительно удивление большое, что меня не слушается ветер, не знаю, солнце. Почему Вселенная меня не слушается? Почему мне холодно вообще? Ну-ка, лето, пожалуйста. Это просто травма психологическая. Ну как, и ты хотела. Все хотели. Вот. Уже забыла. Просто эта жизнь задавила, так сказать. Там, ну, родители не слушаются. Ну вообще, так сказать, это, понимаете, так сказать, это. То есть,
да, все. Я хочу, и все.
Да, да. Я могу, конечно, маленько потерпеть, но мое желание должно исполниться. Это святость. Да. Так ребенок себя чувствует. Знаешь, я хочу есть. Вот. Попробуй не покорми. Это смертельная обида. На родителей. Я сам, но ты дай, а я сам, да, я сам, да, но я сам, меня должны слушать. Меня должны обеспечить, да, всем это. На Бога очень большая обида у человека.
Почему?
А почему ты не с голубыми глазами?
Он не
готов. Да. То есть всякие, да, много всяких претензий, так сказать, это. Ну, человек, конечно, жизнь ломает, человек тушится. Вот, но в своей непосредственности как раз дети, они вот внутренние. То есть, тем не менее, человек все равно себя считает пупом земли. Как это проявляется? Пока человека не трогают, так сказать, ну как только тронули. То есть, как говорится, если ты делаешь человеку кучу хорошего, он не запомнит. Но сделал хоть раз плохое, он всю жизнь запомнит это дело. Понимаете? То есть несправедливость по отношению к себе мы чувствуем мгновенно. И очень яростно этому сопротивляемся. А почему мы сопротивляемся? Потому что мы считаем, что мы в данном случае имеем на это право, имеем, ну, ту точку зрения, которая, так сказать. А что мешает сказать? Ну, правильно вы мне это сказали, там, это. Ну, это хорошо сказать, а попробую это явить.
Да,
вот, да. Внутренний мир сопротивляется этому. Потому что человек себя считает на самом деле Богом. Вот. Хотя боится признать это, но другим сказать тем более. Вот Бог, все боги ходят, знаете, отсюда и войны. Почему говорят, Божья правда? Подрались, кто победил, вот за того Бог как бы. То есть масса вещей вообще ходит просто на страшный суд. Вот просто, вот хорошо суд там что-то как-то это разрулил, но сам преступник, он никогда все равно до конца не поверит, что он виноват. Так, да, так сложились обстоятельства. Мы уже про это говорили. Так сложились обстоятельства. Вот. И, конечно, в данном случае, когда Господь, так сказать, было явлено, причем, смотрите, ну хорошо, было крещение, голубь сошел, глаз Божий. А вообще, кто это слышал вообще?
Он действительно наверняка.
Наверняка. А другие слышали или нет?
Ну, вряд ли, потому что...
Вы понимаете? Вот как интересно, да? Вряд ли. Когда Бог явился апостолу Павлу, да, говорит: куда ты прешь против вражна? Те, кто с ним шли, они против какие-то раскаты грома. Угу. Потому что себя не различают. Вообще, вы уверены, что когда гром гремит, там никакого сообщения нет,
так
в этом громе?
Что-то нам Бог не говорит.
Да, а может пророк говорит: мама Бог. Вообще уже сказали, да. Там такие вещи, говорят, да я сейчас. Вот. Ну и вот в этом, так сказать, богоявлении, да, так сказать, явлении привечной тайны, привечного совета, конечно, речь шла о возвещении нового творения, опять же. То есть возвещении начала Евангелия. то есть что это Сын Божий, у него благоволение. Вот. Это как бы было подтверждение для предтечи. Вот. И, это. И все. И Господь тоже идет в пустыню. Ну, как новый Адам. Написано, и бес со зверями, да, и был со зверями. Вот. То есть это как раз намек на то, как Адам был со зверями и, так скажем, управлял им. Так и Христос идет в пустыню в 40-дневный пост быть со зверями. Но какими зверями? Вот. Тут все, конечно, идет о сокровенном, с внутренними зверями. Вот. То есть это, конечно, идет о страстях. Вот. И речь идет о бесах.
То вот. Бишь они на него навалились?
Конечно.
Простого человека.
Конечно, да.
И дерзали.
Да. И дерзали, так сказать. И вот это искушение, то есть, ну там, Марк это пропускает, да, а там у других Евангелий подробности, да, то есть, когда его, так сказать, там сатана сам искушал, так сказать, вот этим. Искушал как, интересно, да? То есть, ты Сын Божий, вот как бы, но он искушал его на проявление своего божества. Так же, как на кресте кричали, ну ты же Сын Божий, ну садись с креста, мы тебе поверим. То есть, сделай из этого шутку, сделай из этого представление, сделай из этого хохму, сделай из этого такую, как бы, так сказать, это, внешность. Раскрой эту тайну, да, расковыряй вот это все, так сказать, покажи. Он говорит, да, покажи, да. Давай фокус, давай пофокусничаем, да. Ну давай сделаем хлебозавод. Я тебе буду камни поставлять, а ты мне, так сказать, хлеба. Вообще апостолы же предлагали, ну Господь исцеляет, может такие было деньги поднять вообще, представляете? Вот, такими господами стать. Ну скажи, бери по копеечке, там, по драхме. И откладывай, Иуде, давай, все, он все это в дело пустит там. Можно было раскрутиться, так сказать, это, конечно, это интересно, я говорю детям, говорю, ну, кстати, ну, если бы церковь была вот так вот, хотела бы привлечь людей к себе, что это за образ на кресте? Пусть у входа, а так в некоторых церквях христианских есть образ Христа, на одной стороне кулек пряник, другой пачка денег. Вот и все, пусть идут как бы. Вот. Конечно, тут речь, так сказать, идет о другом. То есть, говорится, да, там или сбросься, да, вот, пусть ангелы тебя, так сказать, там подхватят, не разбейся, вроде бы так. Вот. То есть все это превратить это во внешнее. То есть вот как бы такое как бы вступление вот я хотел сделать в Евангелие от Марка. Вот, который, в общем-то, ну вот, как сказать, некоторый фундамент, который заложен был апостолом вот для дальнейшего повествования этого всего. Вот, ну вот, наверное, все на сегодня.
Можно
вопрос? Да-да.
Вот ты говорил, что вот Иоанн Креститель крестил, они там вроде как подходили, там выкрикивали грехи. А вот интересно, Господа как он же всех подряд окунал? Или да. Только тех, кто грехивые? Просто...
Ну, к нему тут написано же, смотрите, то есть проходили все, значит, так сказать, там, значит, от Иоанна. Не подходили только фарисеи, они стояли там, потому что они его не любили, они тоже пытались его поймать, и потом, в общем-то, и... Значит, и да, все его принимали за пророка, народ валил, и воины шли, и люди шли простые, то есть все шли именно креститься. То есть есть там картина этого Иванова-то, да, то есть все приходят, входили, так сказать, ну там было столпотворение, то есть огромная толпа народа. Ну, вот, и это тоже, то есть о чем говорит, то есть Христа никто не признавал, тут первая Божья Матерь его, как сказать, просто ее воплощение могло бы осуществиться. Вот. В принципе, Христос мог родиться. Вот меня дети спрашивают, а что было бы, если бы Ева не съела древо познания? Ну, очень просто, она родила бы Христа. Вот. В раю бы. И в раю была сошла бы церковь. То есть не надо было смерти, и творение бы продолжилось. То есть творение не было завершено. Вот. Творение должно было продолжиться через союз Адама и Евы для рождения Бога-человека, в котором бы, который символизировал древо жизни. Вот. И через это, после рождения бы, так сказать, Сына Божия, произошло бы, так сказать, это, так скажем, уже допуск к древу жизни и так далее. Вот. Конечно. Вот. Все, так сказать, все люди, которые, как говорится, ну, так сказать, запланированы, они все были бы. То есть даже, то есть у Бога-то, говорится, все души живы, да. То есть все, что Бог хочет, все, все, все должно было явиться. Только оно явилось, видите, в другом виде, как говорится, в качестве страданий, скорби там, и так далее, в искаженном виде, да. Но Бог, конечно, своих, так сказать, он признает в этом смысле. Вот. И поэтому, значит, вторым, кто узнал Христа, и был Иоанн Предтечи. То есть, опять же, толпа народа, да, там пророк валит, он на них как бы. Но это было очень важно. Почему? Потому что допуск ко Христу, а его так никто ничего не понял уже. Ну, один искрестился, все выходят туда, а он пошел туда. Христос пошел в другую сторону. Вот. Без хлеба, без еды. За Иордан, да. Вот. А все сюда. Но образ покаяния, он чрезвычайно важен символически в церкви. Да? То есть предтечи везде. То есть вот колокольный храм, колокольный — это предтечи, так скажем, с колоколом. Значит, исповедь, причастие, исповедь — это причастие, исповедь — это, значит, есть покаяние. Да, без этого как бы, ну, допуска, пусть даже там неформально, но человек должен все равно воздохнуть. То есть это вход, то есть фактически это есть обнуление. То есть покаяние — это необходимый процесс для принятия Христа. Покаяние, в чем смысл покаяния? Каждый, еще раз говорю, каждый считает Богом. Пусть человек себя не признается, но пусть признается. Вот. А Бог, он не может грешить. Бог, он оправдывает. У Бога греха нет. Человек себя постоянно оправдывает. Более того, задача бесов в этой жизни — человека хвалить. То есть у человека справа и слева два клироса бесовских, которые говорят: Наташа, ты права, там, Зоя, ты права, там, Лена, ты права. Все, это сволочь вообще последняя, это скотина. И ну как нам бесов не любить, вот скажите, то есть они за нас. Вот. А Христос нас обличает. Вот. Он, так сказать, и человек должен пройти через ноль. Покаяние — это признание то, что я не Бог, что я тварь. Признать свою вину — это вообще на самом деле, так сказать, страшная катастрофа, если это реально. То есть на самом деле не факт, что люди, чего-то говоря, они каются, да. То есть это просто, так сказать. Поэтому исповедь и покаяние — разные вещи. Да? То есть, создается вообще, говорит, если слезы нету, то и покаяния нету. Ну да. Я вижу, что я, значит, что я не прав. Я это умом смотрю, но я это не, так сказать, не это. Не говорю, значит, про это. Я говорю про это, но я не чувствую это в глубине души, так сказать. Поэтому покаять на самом деле сердечное слово. Почему раньше и, так скажем, в древности исповедовались перед всем народом? Потому что это стыдно, это жутко, это, ну, как сказать при всех. Ну еще на ушко там священнику шепнуть, это еще куда ни шло. Вот. А тут стоят все свои эти морды, враги все твои, да? Им сказать, что не прав. Вот там смех, ха-ха, так ты не прав. А мы-то правы. Это такая мука для человека. Ну, вот. Люди давятся, лишь бы не признать свою вину, не то, что, так сказать, то есть доходят до ручки. Вот. Поэтому вот такая вот волна, да, но это как раз и открывает прощение Божие, да. То есть человек признал, что он не Бог. И перед этим он расположился в правильную позицию по отношению к Богу. Вот. И, так сказать, как бы убираются вот эти обиды по отношению к ближнему и по отношению, так сказать, к Божеству. И тогда, да, уже происходит вот этого. В принципе, да, Боговоплощение — это же одновременно и Божье раскаяние, так можно сказать, продолжение его креста, да. То есть, ну, люди говорили: ну хорошо тебе, Бог на небе там сидишь, но тут попробуй с нами, там дрова поколи, там воду поноси. Ну вот. Возникает вопрос: а что будет, если Бог явится? Да? Ответ однозначен: его убьют. Вот. То есть фактически. И
почему его убили?
Вот. Причем ни за что. Да. За то, что добрые дела творил. И вот этот вот момент. Те, кто не убьют, те Божьи. Понимаете? то есть эти остатки, так сказать, любви, которые... Поэтому он выбирал, в общем-то, ну, дальше Господь, он уже, ну, он просто уже апостол, он, конечно, ну, никого не было, да. И он просто видел, что в человеке, ну, что-то есть, да, то есть он смотрит там, ну, на сердце, да, что-то теплится, говорит, ну, пойдем со мной. Они тоже Христа, апостолы тоже Христа не видели, его никто не видел. То есть факт в том, что видели какие-то, какая-то сиро-финикинянка там какая-то там это, то есть какие-то вообще левые люди там, которые так вот случайно, то есть они, в этом смысле даже были, апостолы кичились, в общем-то, им за это потом очень сильно и прилетело, и, в общем-то, как ни странно, да, уж там не говорят, что там жены мироносицы были намного ближе ко Христу, там что это. То есть очень мало людей на самом деле, по Евангелию, если судить, так сказать, это видеть. Поэтому, конечно, в этом смысле, да, покаяние, оно создавало фон, да, для явления Христа, да, оно составляло, так сказать, приготавливало путь вот, для этого, то есть очищение, да. В этом смысле покаяние, оно подобно всемирному потопу, вот. То есть в данном случае, это же тоже притча одновременно, то есть вся Библия разыгрывается в нас внутри. То есть внутри нас есть гиганты, наша гордая мысль. И в покаянии все сносится, на самом деле, сносится только ковчег. Ковчег – это вера в Бога, в котором вот семена, так скажем, вот будущей жизни. Так, вот. Поэтому прошедший через покаяние реально, конечно, ну, чувствует действительно обновление. Это, ну, вы знаете, что в греческом покаянии происходит как метаноя, да, то есть это перевод смысла за уме, то есть сверхуме, вот, изменение ума, то есть это как бы такое, значит, превышение самого себя, так можно сказать. Поэтому, конечно, вот это гигантизм, который внутри человека, вот. Человек боится сокрушить свою гордыню, потому что он себя отождествляет с ней. И когда она рушится, человек обнаружит, что есть что-то еще. Вот. То есть, в принципе, человек может жить и в таком в уничижении, так скажем. Вот. Ну, уже не говоря о том, что при идеальном покаянии тут же разверзаются небеса. То есть, это факт такой вот. Так, на будущее. То есть тут же является благодать, мгновенно. И она тут же утешает кающегося. То есть практически скорби никакой нету. Если реально человек покаялся, то благодать тут же утешает. И, значит, это. Но это не обязательно может быть на исповеди, это может быть вообще в течение жизни. То есть человек просто где-то искренне воздохнул о себе. Вот, и, так сказать, и вот такое возникает. Потому что бывает же. И в данном случае тут слеза не, не показатель. Могут быть слезы отчаяния, слезы обиды, слезы гордости. Человек может плакать, но в душе ад может быть. Вот. А вот радостно растворенные слезы, слезы покаяния, они прямо наживительные, то есть они сладкие. В этом смысле, да, это тоже такое таинство. И вот за это отвечает Иоанн Предтеча. Вот. Поэтому, если кто, значит, это. И дальше, видите, как говорится, значит, после того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею и стал проповедовать, и говорил, что приблизилось Царство, значит, Божие. Да. То есть вот сам факт приближения, значит, конечно, связан именно с покаянием. Ты про это
спрашиваешь?
Ну, все, наверное, да?
И что вы сидели сейчас? Значит, что с душевым, конечно.